Философия нефти.
Неизвестное об известном. С Григорием Волчиком. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы в эфире программа «Философия нефти. Неизвестное об известном». Мы всегда говорим вам о нефти, не только о ней. У микрофонов традиционные ведущие Лизавета Кальпиди и публицист, историк нефтегазовой отрасли, журналист, человек, который знает о нефти, все и не только о ней, Григорий Волчик.
Добрый день.
Например. Добрый день, да. Ну, значит, сегодня мы будем говорить о транспорте и нефти. Россия известно является лидером нефтяного рынка. Крупные, средние, малые месторождения расположены по всей территории страны, и их эксплуатация невозможна без решения вопроса о способе транспортировки. Мы уже его косвенно касались, ну и выбранный вид транспорта должен обеспечить постоянность поставок, независимо от сезонных, каких-нибудь других прочих факторов. Поскольку добыча на многих месторождениях, например, расположенных в условиях крайнего севера, просто невозможно остановить. Все это так, и подробнее о транспорте и нефти, о нефтяной транспортировке Григорий Аркадьевич расскажет, точно знаю.
Сегодня мы поговорим о, мне кажется, самой интересной части вот этой транспортной цепочки, которую вы, Лиза, сейчас сказали. И, может быть, есть смысл к этой теме вернуться позже, потому что это действительно очень важно. И, повторяю, очень интересно, потому что в этой теме, эта тема такая геоэкономическая и даже отчасти геополитическая, то есть, мы любим.
Да, глобальность наша.
Глобальная
всего.
Абсолютно. Значит, эта тема глобальная. Все, о чем мы сейчас скажем, касается именно глобального нефтяного рынка, а точнее том звене, который связывает наш локальный российский нефтяной рынок с глобальным. Речь идет о нефтеналивных портах.
Это как наливные яблочки звучит.
Может быть. Мы люди сухопутные. Пермский край, при всем моем глубочайшем к нему уважении, не имеет выхода к морю. Жалко. Ну, давайте посмотрим на моря. И, между прочим, как и все сухопутные люди, мне кажется, мы очень неравнодушны к морям. И выяснилось, что главным нефтеналивным портом Российской империи и Советского Союза длительное время, почти 80 лет, был Батуми.
Кто бы мог подумать?
Субтропический курорт. Аджари, Грузия. Батуми. Но, очевидно, вспомним географию и поймем, что именно к Батуми пролегает кратчайший путь из Баку. А Баку был крупнейшим центром нефтедобычи не только России, но и мира длительное время.
Я так понимаю, другого варианта-то, в принципе, больше не было.
Ну, были варианты, Баку, конечно, да? Были варианты, и они появились позже, но сначала Батуми. Интереснейшая история, к сожалению, нет времени об этом рассказывать. Наверное, надо все равно к этому вернуться. Потому что Батуми это просто классика жанра. Потом пальма первенства перешла раз, два, три, догадайтесь, с трех раз. К другому городу, курорту, опять-таки. Курорту. Где нефть, где курортная зона? Курорт, Одесса.
Потому что моря.
С конца 50-х годов Одесса – главный нефтеналивной порт Советского Союза. Очень быстро Одесса уступила пальму первенства, уступила лидерство Новороссийску. Это было, решение правительства создавать мощнейший нефтеналивной порт Новороссийск. Он был создан. Там заработал в середине 60-х годов крупнейший нефтеналивной терминал «Шесхарис», крупнейший в Европе. А туда был передан танкерный флот. Так что Новороссийск с тех пор, с середины 60-х годов, главный нефтеналивной порт сначала Советского Союза, а в настоящее время Российской Федерации. Ну, наверное, опять-таки о нем поговорим отдельно. Очень важный пункт. Новороссийск, все знают, тоже, кстати говоря, вполне себе курортная зона. Очень важный порт, который существовал очень давно, с 14 века, Вентспилс. Он тогда назывался, правда, по-другому. Он назывался на немецкий манер Виндау. Потом его немножко русифицировали. Виндава. А сейчас он называется Вентспилс. Это Латвия. И порт был построен в основном в 50-60-е годы, мощный, высокотехнологичный. И с ним вообще произошла интересная как раз-таки вот геоэкономическая история.
Так-так.
Учитывая его правильное географическое положение, что он как бы и близость к крупнейшим рынкам сбыта, то есть к Западной Европе, через него переваливалось огромное количество нефти, и это все продолжалось и в 90-е годы. То есть Советский Союз развалился, но Венспилс успешно, очень активно, мощно отгружал российскую нефть. Пока не появилась альтернатива, о которой я скажу чуть позже. Исторический конкурент Венспилса — Клайпеда, литовский порт. Вообще у Клайпеды, про Клайпеду, наверное, есть смысл вообще поговорить отдельно, но тогда это будет передача скорее историческая, потому что Клайпеда — город уникальный. А вот был такой период в истории с 18 по 45 год, когда этот город 5 раз... Представляете, за 27 лет этот город 5 раз поменял свою государственную принадлежность. 5 раз на жизнь одного поколения. У Клайпеды очень интересная история, но мы говорим о нефти. С нефтяной точки зрения Клайпеда — один из древнейших портов на постсоветском пространстве. И успешно прошел через все исторические передряги и сохранил свое значение до сей поры. Между прочим, Клайпеда — это морские ворота не только Литвы, но и Беларуси. То есть все, что в Беларуси, все, что Беларусь имеет, хочет вывести во внешний мир морем, она вывозит через Клайпеду, в том числе и нефтепродукт. И, наконец, я уже сказал, что балтийская монополия на вывоз, точнее, что лидерство на Балтике по вывозу российской нефти у Венспилса была действительно в 90-е годы. Все, значит, в начале 2000-х годов была построена так называемая балтийская трубопроводная система. Это ответвление, скажем так, попросту от трубопровода «Дружба». И на Балтике появились два совершенно новых российских порта — Приморский и Усть-Луга. Они огромные сейчас стали по грузообороту. И, собственно говоря, их была задача отобрать грузооборот у Венспилса и той же Клайпеды в пользу, собственно говоря, российских стивидеров, грузоотправителей и так далее. А эти порты работают сейчас по полной программе, но при этом вот Венспилс и Клайпеда, надо дать им должное, они нашли тоже свои ниши, никуда эти нефтяные терминалы не делись, они загружены, как-то они выходят из положения. И существует определенный паритет. Кстати говоря, Санкт-Петербургский порт, крупный, который был всегда крупный, а одно время он был самый крупный на Балтике, он тоже нашел свою нишу. Он тоже стал заниматься нефтеотгрузкой. Там была так называемая бункеровочная база, то есть нефтебаза. Из этой нефтебазы вырос полноценный петербургский нефтяной терминал. Это очень интересный объект, потому что большое количество вот современной российской элиты вышло из руководства этого терминала. Там Алексей Миллер, например, там Александр Дюков и так далее. То есть это такая кузница кадров. Это тоже серьезный нефтеналивной порт сейчас является Санкт-Петербург. Так что, обобщая, мы ничего не сказали про Дальний Восток, а там ведь есть и Находка, и Восточный, и вообще на карте России появилось несколько совершенно новых портов, как более-менее традиционных, ну, то есть, условно говоря, там рыбу ловили, а они переоборудовали эти причалы под нефтеотгрузку. Таких примеров довольно много. Есть совершенно новые терминалы, есть уникальные терминалы там, типа Варандейского. Наверное, вот есть смысл вот об этих новых совершенно явлениях поговорить отдельно потом. Но, обобщая сказанное, хочу сказать, что вы действительно абсолютно правы. Без вот этой инфраструктуры береговой, скажем, да, морской, невозможно функционирование рынка нормальное. Как правило, все существующие сегодня в России морские нефтегрузочные терминалы сориентированы на экспорт, на внешний рынок. Ну, вот, собственно говоря, зарабатывают деньги, в том числе в наш с вами бюджет.
Самым крупным нефтяным портом в мире считается The Loop. Он расположен недалеко от побережья Луизианы. Порт перерабатывает около 13% сырой нефти, импортируемой в США, что составляет более 1,2 миллиона баррелей в день. Принято. Ну, в общем, мы говорили о том, что и существует один из основных видов транспортировки нефти. Это водный вид транспорта и транспортировки. И поэтому событие дня будет звучать сейчас очень странно. Но тем не менее.
Событие дня.
Событие дня. Мы находимся, так сказать, накануне большого, яркого профессионального праздника День железнодорожника. Никакого противоречия здесь нет. Потому что ко всем портам проложены железнодорожные пути. И большое количество нефти и нефтепродуктов, особенно нефтепродуктов, поступает в порты для последующей экспортной отгрузки железнодорожным транспортом. Железной дорогой по-прежнему перевозится огромное количество нефти и нефтепродуктов. И эти два компонента логистических, железнодорожный транспорт и морской транспорт, и речной транспорт, они существуют в плотнейшем альянсе, во взаимосвязи, и поэтому мы, нефтяники, к железнодорожникам относимся с большим уважением, почтением, и их поздравляем с профессиональным праздником всех к нему причастных.
Человек дня.
У нас сегодня не человек даже, а целый квинтет. 5 человек.
Они играли?
Они могли бы, в принципе, что-то сыграть, но не играли. Они занимались другими делами. Да. Это братья Нобели, Роберт и Людвиг, сын Людвига Эммануил, и еще 2 человека, Александр Барри и Владимир Шухов. Это люди, которые де-факто создали систему современную, во многом современную, нефтяной логистики. И для России, и для всего мира. Потому что именно эти люди были новаторами с точки зрения появления тех элементов, которые составляют основу вот этой логистической цепочки. Они первыми на промышленной основе стали применять вот те самые железнодорожные цистерны, танкеры нефтеналивные, нефтепроводы, систему сбыта, систему нефтеторговли и так далее, и так далее. И все это на очень мощной промышленной основе, и все это с высокой эффективностью. То есть вот это империя Нобелей, она не только и не столько зарабатывала деньги для своих акционеров, сколько двигала вперед не только российскую, но и мировую нефтяную индустрию. И вообще двигала вперед цивилизацию. А почему такой вот этот, почему квинтет? Нобели — это инвесторы, говоря современным языком. Это заказчики. Барри — это руководитель фирмы, генподрядчика, скажем так. Потому что Барри, фирма Барри как раз-таки строит резервуары, нефтепроводы, нефтеналивные суда, насосы, силовые машины и так далее, и так далее. А Шухов — это главный инженер нефтянки на протяжении длительного периода. То есть он, собственно говоря, придумывал и конструкции, а иногда и технологии, а иногда и принцип действия какого-то звена. Но это вообще, так сказать, считается гениальный инженер, может быть, самый гениальный инженер в России. Потому что он, например, придумал крекинг-процесс. То есть это человек, который потрясающий продуктивность.
Эйнштейн в нефтяной логистике.
Можно сказать, что такое там Эйнштейн в нефтяной инженерии, там Леонардо да Винчи, как угодно. А никакой эпитет не будет слишком пафосным. И вот Барри по заказу Нобелей воплощал эти идеи в железо, в металле. Поэтому это неразрывная связка, и вообще-то это действительно те люди, которым должны стоять памятники.
Ну и мы с вами подошли. Подкатились, доплыли, памятуя о теме нашей программы, к нашему обязательному вопросу дня. Но сначала мы отвечаем на предыдущий вопрос дня слушателей. Вопрос дня звучал так. На предыдущей Олимпиаде в Токио олимпийским чемпионом стал представитель бакинского спорт-общества «Нефтяник». Кто этот человек?
Это Виктор Минеев, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион 64-го года по современному пятиборью.
Вопрос дня.
А теперь новая задача для наших слушателей. Напоминаю, что вы должны отвечать под соответствующим постом, который появится в группе «Эхо в Перми». Обязательно обратите внимание, там же можно будет послушать программу, именно эту программу с вопросом. Но отвечайте, самый удачливый, самый активно отвечающий человек обязательно получит приз от нефтяной компании «Лукойл». Итак, вопрос дня.
Мы достаточно много сегодня говорили о танкерных перевозках нефти. Дело это значимое, общественно полезное, интересные и, кстати говоря, достаточно выгодные. Отсюда
кто
вопрос.
Кто бы еще спорил?
Ну, там и риски серьезные, но если все поставить на правильную ногу, то можно заработать немного денег.
Желательно на правую.
Так вот, вопрос. Кто был первым человеком, заработавшим на танкерных перевозках нефти более 1 миллиарда долларов?
С ума сойти.
Да так.
Для меня и миллион мелочи долларов. Жизни. Это уже какая-то запредельная сумма в районе стратосферы, мне кажется.
Да ладно.
Но тем не менее, я уверена, что наши радиослушатели обязательно ответят правильно. Прошерстят весь интернет, ну и, конечно же, великую британскую энциклопедию. Не знаю, поможет ли она им. Но в любом случае, я желаю всем удачи. Ну а на этом я предлагаю нашу программу закончить. Поблагодарить тех, кто слушал наш эфир. И до встречи в следующий раз. Через неделю с вами были Елизавета Компиди и Григорий Волчек. Пока.
Спасибо, до свидания.